Конечно, расхождений между нами было много. Бывали ссоры. Один раз мы даже подрались с ним. Правда, после этой драки, а это было в Ханты-Мансийске, Лёван утром, увидев меня, бросился ко мне. И, ну, не было такого места на мне, которое бы он не поцеловал. Мы никогда не дошли бы с ним до разрыва. И наоборот, кажется, чем глубже невысказанный вслух расхождения осознавались и мною, и им, тем крепче была наша дружба. О ней, как и о любви, в человеческом мире и в его, и в моей жизни можно было бы написать целую книгу. И вот самое прекрасное в нашей дружбе была ее нерушимость при всех расхождениях. Главное из них – расхождение язычества и моей версии ипостасности. Выскажу гипотезу, пока это лишь предварительные предчувствия мысли. Язычество не знало ипостасности. Правда, индусская мифология с ее триадой, троицей, Брахма, Вишну, Шива. Это прямой подступ к учению об ипостасности. По моей версии, это один из источников христианства. Конечно, это нужно еще доказать. Проделать особые исследования – это то, что я сейчас говорю самому себе, лишь черновые намеки. Но по самой сути своей ипостасность язычеству противопоказана. Каждая из олицетворенных сил языческой мифологии отделяет себя от других, таких же божественных сил. она являет свой голос и свой лик в языческом пантеоне. И в этом ее предназначение. В античной греческой мифологии олимпийское распределение ролей, божественных амплуа, тоже совершенно исключает ипостасное присуществление, переход одного божества в другое. У каждого из богов было свое предназначение. Правда, таких предназначений было столь много порою у того же Аполлона, критского Зевса. Это достаточно выразительно показал Лосев в своем исследовании. Что, кажется, переход от одного амплуа к другому воистину предвещает ипостасное соотношение сил в природе. В поздней античности Гелиос и Аполлон смешивались, и миф о Фаэтоне, который я в детстве пытался выразить в своей поэме, тоже предполагает некий переход одного божества в другое. Ну и таких примеров можно, конечно, найти немало. Все равно главное тенденция античной, греческой и позднее римской мифологии в распределении ролей и в некой непереходимой границе между божествами. С Юваном мы на эту тему не говорили. Но он, конечно, знал, что моя версия, хотя я не пользовался тогда термином ипостасность, христианская по своей природе. Она, как уже приходилось замечать, восходит к Троице, а христианская Троица – это совсем не то, что древнеиндусская Тримурти. И древнемансийская распределение божественных ролей в мире. Хотя там есть прямые параллели, казалось бы, созвучия между язычеством и христианством. Вот в эпизоде о Мирсусных Хуме, о том, кто был послан отцом в мир, чтобы содержать его в порядке. Здесь перекличка с христианством совершенно очевидна. Иными словами, было о чем поговорить тогда, и сейчас у меня прямо физическое ощущение, что я говорю с Юваном, и он пока не отвечает мне, потому что копит в душе силы для того, чтобы потом выразить каким-то поэтическим экспромтом, неистовым, по своей мощи. «Если надо, я торнадо», – зарифмовал он однажды. А я знаю о том, что он может разразиться такой языческой грозой. Бестрепетно продолжаю обнажать ему свою версию. Ему казалось, что христианство уже устарело и должно быть заменено неоязычеством, именно его шесталовской. Живой идеей космического и планетарного сознания. А я сейчас бестрепетно чувствую его присутствие. Говорю об ипостасности внутри каждого из этих двух сознаний. Внутри макрокосмоса и микрокосмоса, и между ними, между сознанием всемирным и сознанием одного из миров. В том мире, где мы живем, и мне думается, что это его молчание где-то обещает согласие после проверки. Он уже проверяет это и потому молчит. А я еще на пороге того мира, где мы совершенно по-особому, невозможно вообразить и представить, встретимся и доведем до какой-то ясности наш разговор. Из моего Данте он очень многое брал в качестве эпиграфов для своей последней недописанные поэмы «Откровения крылатого пастора». И некоторые из этих цитат загадочны для меня. Хотелось бы его спросить, почему именно они остановили его внимание. Почему он их часто пробарматывал вслух? И в бумагах его прямо встречается. Это частое, повторное порою цитирование. У Данте некрещенные младенцы не попадают в рай, остаются в лимбе, первом круге ада, где собраны лучшие тени, тени лучших людей, не знавших или не признававших Христа, и поэтому вечно томящихся по ускользающей от них правде, истине. Там, рядом с Гомером, Овидием, Горацием, самим Вергилием, и души некрещенных младенцев. Ушедших из жизни, еще не придя в нее по-настоящему, ушедших до крещения. Но этот мотив Юван переживал, черпая его не из Божественной комедии, а из моего грешного Данте. Через чистилище и ад я слышу, голоса летят. Они как будто раздаются из чрева грешных матерей. Мелодиями революций пронизывая империй. Мне кажется, пришла пора космического топора. А как иначе его могли бы сказано у меня там дальше объяснить миропорядок неудач, не договаривая, либо из лимба слыша этот плач. Осуждены сказать общо все нерожденные еще. Их защищать никто не станет. И вот из чрева матерей младенцы, недохристиане, взрывают Божий империй. Моя Наташа догадывается, что Юван потому часто цитировал это стихотворение целиком. Что вот эти недохристиане в этом стихотворении – это языческие народы, которые взрывают Божий империй, заявляя о приходе, революционном приходе нового язычества, о его присуществлении, о его присуществленном приходе в наш мир. может быть, это верно. Я не успел с ним об этом поговорить. Но во всяком случае, здесь Иован подбирался к тому, что нас отличает, нас разводит. Моя версия все же христианская, ибо она исходит из христианской Троицы и распространяет ее на целый мир. Это распространение не есть язычество. В каком бы новом, присуществленном проявлении оно не являлось. Даже распространенное на мир всечеловеческих отношений, на мир животных, растений, на застывшую, казалось бы, и вместе с тем затаенную жизнь минералов, даже вот так, будучи распространенной, эта версия остается христианской. Я думаю, никто не осудит за такое широкое применение этого принципа, которого нет в других религиях, который говорит не о размежевании сил, а о любви. Дружба есть проявление такой любви. И вот почему мне кажется, что если бы мы все-таки при жизни Иована заговорили об этом, мы бы еще ближе придвинулись друг к другу. И кто знает, может быть, он даже что-то принял из моей версии и включил бы в свою. Ибо как я чувствую, язычество и христианство тоже ипостасны. И не сами по себе. Не в том состоянии, когда каждая из этих версий замыкается на самой себе. А в том состоянии, когда они, даже не будучи осознанно тождественными, или, не будучи до конца осознанно противопоставленными друг другу, уже взаимно переходят друг в друга и обнаруживают удивительное сходство, кровную близость, и открывают в себе и друг в друге связующую их любовь. Вот, наверное, что-то подобное мы бы сказали друг другу, и Юван, как это у него часто бывало, соединил бы свой лоб с моим, и мы крепко пожали бы лбами друг друга. И при этом почувствовали бы удивительную радость духовного единения. Такую радость, которую ни с кем, кроме самого близкого мне человека, мне не приходилось переживать. И вот сейчас я чувствую прикосновение к моему лбу сильное и глубоко дружеское. Чувствую это, радуюсь этому и передаю безмолвному Ювану то, что не успел ему при жизни сказать. Конечно, то, что я говорю себе сейчас, ничто в сравнении с тем, что я мог бы ему высказать, и что я пытаюсь этим прикосновением ему передать.